Сегодня, как вы уже знаете, у нас пятница, и по пятницам мы всегда общаемся в таком, будем в формате говорить, вопросы и ответы. Да. Я уже вроде бы как будто бы так с долгами немножко рассчитался, да. Вопросы, последние вопросы, которые, на которые я еще не ответил, они прошлую пятницу были мною озвучены, и я на них давал ответ. Поэтому сейчас можете написать свои вопросы. А вообще так на будущее, да, старайтесь, чтобы вопросы у вас уже были заготовлены. Вот когда вы какие-то проблемы решаете, читаете, в жизни что-то возникает, какой-то вопрос, вы можете его для себя зафиксировать, чтобы он у вас был готов, да. И можете уже, как говорится, в чате их писать. Значит, на данный момент пока что есть один вопрос. Его задает человек, я думаю, Михаил. Написано Мизаил, наверное, ошибка все-таки, да? Думаю, что это Михаил. Он задает такой вопрос. Значит, вопрос. Я общаюсь с людьми наяву, по телефону, через письма. Как происходит общение с Богом? Ну, что скажу, Михаил, на эту тему я достаточно много говорил, да, ну, возможно, что вы этого раньше не слышали, да, и поэтому ваш вопрос естественен, и я на него все-таки отвечу. Конечно, не буду столь подробно объяснять, как я это объяснял, допустим, исходя из каких-то текстов, мест писаний, да, но я вам отвечу, что общение человека с Богом происходит, извините, что сделаю такое сравнение, но просто, чтобы вы это понимали, точно так же, как и человека с человеком. Только, будем так говорить, способ связи наш с Богом будет отличаться. Но, как мы человека слышим, допустим, его слова, что он говорит, можем переспросить, можем уточнить, можем понять мысль, которую человек нам пытается донести посредством каких-то слов, да, точно так же общение происходит и с Богом. Только, я буду говорить, человека мы можем слышать ушами, дальше, мы можем прочитать его мысль, его слова, написанные текстом, глазами можем прочитать, можем слышать ушами, можем что-то понять, будем так говорить, исходя из поведения человека, из мимики, из взгляда, можем тоже подчеркнуть какую-то информацию. В связи с тем, что Бога мы глазами не видим, да, далее, ушами мы не слышим, хотя, честно скажу, что знаю случаи, когда, извините, что так скажу, бывают верующие глуховатые, что Бог иногда кое-кому говорит вот даже вслух. И это, ну, будем говорить, как чудо, да, ну, и кто-то говорит, вот, мне Бог даже вслух сказал, я ушами слышал. Я говорю, ну, слава Богу, что ты хоть ушами услышал. Только не надо много так рассказывать, что тебе Бог явно сказал, потому что это говорит о том, что другим способом к тебе нельзя было достучаться. Бога мы воспринимаем, будем говорить, таким понятием, которое у нас у верующих называется вера. Что такое вера? То есть мы, вера это вообще не то, что вот мы просто верим, это целый процесс. В этот процесс входит, это, вера это процесс общения человека с Богом. В этот процесс веры входит способность слышать голос Божий, да? Способность понимать, отличить этот голос от голоса сатаны. Далее, в это общение, в это понятие веры входит также способность понимать, что Бог говорит. Далее, уже так будем говорить, ну конкретно этого слова, верить этому слову, то есть доверять, быть расположенным к этому слову, которое Бог нам говорит, и потом это делать надо в жизни. Все это входит в такое понятие, как общение человека с Богом. Ну, я думаю, что у вас, Михаил, вопрос более конкретен именно в таком плане. Как он с нами разговаривает, да? Как его слышать? Я уже говорил, в Библии написано, что Бог общается с человеком посредством голоса Святого Духа. Опять-таки, вроде бы правильно сказано, но в данном случае, в данном тексте, да, как бы не объясняется более детально, как это происходит. Библия говорит нам о чем? Ну, пример такой приведу. Притчи 2 глава. Там написано: «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». В Екклесиаста написаны такие слова: «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вот мы буквально недавно, прошлую субботу или позапрошлую проходили, да, были слова из Римлянам 8 главы: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть поступайте по разуму. Далее, в 11 главе пророка Исаии, кажется, 2 стих написано: «Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума». Обратите внимание, вот какие выражения. Дух Святой – это Дух премудрости и разума. Заметьте, ты, человек, поступай по духу, по разуму. Духовный человек – это человек разумный. Я уже неоднократно говорил и даже акцентировал внимание на эти слова. Да? Духовный – это значит умный человек, разумный, рассудительный, мудрый. Да? И Дух Святой, смотрите, Дух премудрости и разума. Заметьте, как вот слова, будем так говорить, гармонично сочетаются. Далее, ну, я пример вам еще такой приведу. Иногда говорят, вот, а вот неверующие люди, они же не слышат Бога, да? Я говорю, извините, и верующие иногда не слышат, хотя говорят, там, молятся вроде, говорят о том, что Дух Святой мне открыл, там, а я говорю, а они не слышат голоса Святого Духа, и то, что иногда они называют голосом Бога или голосом Святого Духа, это, так будем говорить, зачастую просто свое умозаключение. И оно ничего общего не имеет с Богом. Поэтому, когда мы говорим о том, как все-таки происходит общение человека с Богом или Бога с человеком, то мы должны сказать, что наш разум – это и есть тот радиоприемник, уже извините за такое сравнение, да, который воспринимает слова, речь Божью, которая посредством Святого Духа передается от Бога к нам. То есть мы слышим мысль от Бога, заметьте, не ушами, мы не глазами читаем текст. Даже когда мы глазами читаем текст библейский, да, то, ну, мы верим, что это Слово Божье, да. Но опять-таки говорю, читать глазами и не переваривать это в собственном сознании, то есть не вникать, не размышлять, не пытаться из этого слова извлечь разумную мысль, это не значит читать Слово Божье и слышать голос Божий через Писание. То есть мы воспринимаем информацию от Бога, хоть читая ее из Библии, хоть слушая, допустим, ушами, если Бог через человека к нам говорит, да, тоже такое бывает. И Бог может непосредственно Духом Святым говорить, если человек слышит этот голос и может его отличить, да. Дальше, он может нам через Писание дать мысль, сказать что-то. Далее, он может использовать человека, который нам произнесет в наши уши, на нашем каком-то уровне, чтобы мы что-то поняли и услышали. Бог с нами может производить общение, то есть давать какую-то информацию для размышления, заставить нас задуматься, чтобы мы поняли, что это Бог к нам что-то изрек, да? И через обстоятельства, в которые мы попадаем. Знаете, иногда бывает, вот попадет человек в такую ситуацию, ну, допустим, там заболеет какой-то тяжелой болезнью, да, и начинается общение человека с Богом, он начинает четко понимать, что мысль от Бога четко ему говорит о том, что он не так делал, и он, понимая, что действительно это не так было делано, как должно было бы быть, да, раскаивается, обновляет свои обеты Богу, да, обещает жизнь свою исправить. Но в общем я хочу сказать, хоть через обстоятельства, хоть через человека, хоть через Писание, а хоть голосом Святого Духа. Все равно всеми этими способами Бог, заметьте, пытается донести до нас не просто слово, а мысль через это слово. Мысль, которая, заметьте, слово «мысль» и мыслительный процесс. Есть слово, есть буква слова, есть закон, есть буква закона, а есть дух слова, дух закона. Это как раз смысл. Мы, когда общаемся друг с другом, мы не просто говорим слова, а при помощи слов пытаемся человеку донести какую-то мысль. И вот именно мысль мы должны уловить. Зачастую мы слова слышим, придираемся к словам, которые нам человек сказал, но мысли так и не поняли, что же он нам хотел сказать. И это говорит о том, что мы даже человека не слышим. И общаться с человеком не способны, если мы не понимаем смысла тех слов, которые были произнесены в момент общения. Поэтому воспринимается человеком информация от Бога посредством нашего разума. Если он работает, если мы за словами начинаем видеть, чувствовать мысль и ее оттуда извлекаем, то как раз это можно назвать тем, что происходит общение человека с Богом. Если он задумывается, значит он что-то слышит, значит он что-то понимает, он начинает соображать, размышлять, значит началось общение человека с Богом. Но тут стоит еще такие детали упомянуть. Когда мы говорим, что голос разума, голос Божий – это голос разума, то мы должны понимать и такие вещи. Вот мы говорим, вот есть понятие библейское, духовный человек, есть написано душевный. Душевный – это плотской. Духовный – это умный, да? А душевный – это плотской, греховный, чувственный, страстный. Это все об одном и том же мы говорим разными словами, синонимами. Так вот, что я хочу сказать. Понятие «духовный человек» – это понятие относительное. Относительно того, сколько нам открыто на данный момент какого-то знания. Если мы на этом уровне находимся, на этом уровне духовности или мышления, да, то мы духовные, но обратите внимание, не абсолютно, а духовные на, соответственно, уровня нашего познания. Но сказать, что я духовный абсолютно везде, во всем и всегда, то есть всегда мудр, это все равно, что сказать бы, что я никогда не ошибаюсь, и в моих мыслях не может быть даже оттенка заблуждения. Ну, это уже глупость. Почему я хочу сказать? У каждого человека степень ума, да, она находится в прямой зависимости от того, насколько в нас еще живы чувства. Пример я вам приведу. Уже говорили мы на эту тему. Душевный человек, вот помните 1 Коринфянам 2 глава, душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Вот мы говорим, общение человека с Богом, как оно происходит? Я вам говорю, что если у человека есть рассудок, да, он и может услышать голос Божий. Но если в нем присутствует какая-то степень душевности, то есть, другими словами, чувственности, да, то эта степень чувственности именно на том уровне, на котором она способна влиять на наш разум, будет привносить элемент погрешности в то, как мы понимаем волю Божью. То есть абсолютно на 100% понять волю Бога может человек, у которого на 100% эмоции находятся под полным контролем и бесконтрольно себя не проявляют. Ну, вы понимаете, да, это я сказал, можно сказать, об идеальном человеке, и вы могли бы мне сказать, Саша, а ты вот таких видел или нет, да? Ну, видел, не видел, видел кое-кого, знаю кое-кого, но действительно это очень редкие люди. Очень редкие люди. Но я к чему это говорю? Что степень нашей душевности или плоскости, или греховности, да, влияет на степень правильного, на степень правильности нашего понимания воли Божьей. Поэтому, если мы, ну, я пример такой приведу. Вот смотрите, обиженные. Человек, может быть, нам говорит правильные слова. Но так как мы на него обижены, мы вообще не воспринимаем информацию. Это я вам привожу пример, чтобы вы в этот момент просто, вот когда я сейчас говорю, вот просто извлекли для себя информацию и понаблюдали даже за собою. Обиженный человек не понимает и неадекватно воспринимает информацию другого человека. Может вообще ее отрицать. Но когда психи пройдут, когда он успокоится, а заметьте, когда происходит успокоение, начинает, будем так говорить, функционировать рассудок. И он вдруг обнаруживает, что, а вообще-то он правильно сказал. И почему я вот так отреагировал? Знаете, вот как будто бы и не знает. Ну, может и не знает, потому что никогда не задумывался, что влияет на его рассудок в определенных обстоятельствах. Поэтому, если мы хотим общаться с Богом и хотим на 100% воспринимать информацию от Бога без всякого искажения, да, то вы понимаете, наша плоть должна быть приучена, заметьте, к различению добра и зла. В той же второй главе притчи, помните слова такие в начале главы, если ты наклонишь сердце к размышлению, Марка 7 глава, там буквально первые стихи. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, то есть причисляются все пороки. Галатам 5 глава, да, там с 22 и дальше стихи, там дела плоти, дела духа, да. Так вот, дела плоти – это дела нашего сердца. И там перечисляется список достаточно большой, да, и кроме списка и тому подобное еще. Заметьте, это эти пороки исходят из сердца, потому наше сердце надо наклонять. Так вот, если ты наклонишь сердце к размышлению, вот, а дальше написано, то тогда мудрость войдет в сердце, а пока ее там нет, да? И тогда, когда уже сердце не будет у тебя протестантом против твоего разума, то рассудительность, которую ты будешь так слышать без искажения, то есть, извините, не рассудительность будешь слышать, а благодаря рассудительности будешь слышать голос Божий, который не будет искажен, тогда вот действительно рассудительность будет оберегать тебя, разум будет тебя охранять. Тот же разум, который получает информацию от Бога, тот же разум выполняет функцию бодрствующего, как говорится, начала в человеке. Слово «бодрствуйте», то есть «думайте», я подчеркиваю, «думайте головою», потому что иногда мы говорим «я думаю», я говорю «ты не думаешь, ты чувствуешь», а называешь это «что думаю». «Думаю» относится к голове, а «чувствую» это относится к сердцу. А чувство, как вы знаете, это такое переменчивое такое, будем говорить, понятие. То я чувствую любовь, то я чувствую ненависть. То мне хорошо, то вдруг плохо стало, да? В Библии написано, твердого духом, то есть, заметьте, человек, у которого разум занимает четкую твердую позицию, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Переливы вот этих настроений на тебя никогда не будут влиять. Так вот, чтобы слышать голос разума, мы должны быть разумными людьми. То есть, людьми, у которых чувства навыкам, как вы помните по посланию Евреям, 5 глава, да? Чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Это называется человек совершенный. Душевный не разумеет того, что от Духа Божьего, а духовный разумеет. Поэтому быть духовным – это быть разумным, рассудительным человеком, в котором нотки, будем говорить, плотских наших эмоций и страстей не только не должны доминировать, а и не должны, будем так говорить, воспаляться и революцию поднимать. Поэтому, не обуздав чувства наши, не приучив их, будем так говорить, к покорности, общение с Богом, в принципе, мы будем говорить, что оно у нас есть, мы будем говорить, что нам Бог что-то открыл через Писание, мы будем об этом говорить всем, но я хочу сказать, то, что нам Бог открыл, как мы утверждаем, не поможет нам самим в нашей жизни. И многие из тех, кто нас будут слушать, будут задавать наводящие какие-то вопросы, и мы сами почувствуем, что мы мелко плаваем. То есть, что у нас есть нестыковка по Писанию, у нас есть противоречия с другими местами Писания, да? И разумный человек при помощи вопроса или при помощи ситуации легко нам покажет, что это просто так. Мы надумали, мы так вот так решили, что это от Бога у нас откровение какое-то, да? Только разумный, рассудительный человек может иметь настоящее, неискаженное общение с Богом. Душевный у него будет искажение. Далее, когда мы вот иногда что-то говорим, вот как надо понимать Писание, или как надо человека видеть, или как в жизни там происходит что-то, мы же всегда даем оценку. Вы это сами понимаете, мы сами этим занимаемся, мы это видим, слышим от других людей, да? И вот иногда мы принимаем что-то, ну, будем так говорить, за стопроцентную информацию, доверяемся, извините, как говорят, развешиваем уши, говорим кому-то, потом вдруг оказывается, что это все не так, и мы находимся в таком, будем говорить, не очень приятном положении. Я вам прямо говорю. Для меня, вот, например, кто бы что бы не говорил, и говорю это не потому, что вот, знаете, вот я умный, там кто-то не такой умный, как я. Я просто этим занимаюсь, и занимаюсь не ради того, чтобы умничать перед кем-то, для себя. Потому что в первую очередь, если я мудрый или разумен, я получаю пользу. А я не хочу, как говорится, лишних в жизни страданий испытывать, да. Поэтому, исходя из своего опыта, основанного на Писании, да, я прямо вам говорю, я кто бы что бы ни говорил, первое, на что я обращаю внимание, не что человек говорит, а как говорит. И когда он говорит захлеб, когда у него только такая позиция, он не способен на вопрос задуматься, а прет, как бульдозер, как грейдер опустил ковш и гребет все подряд. Все, для меня, может он что-то и говорит, там части есть какие-то, правда, что что-то произошло. Но когда он начинает рассказывать о мотивах, кто что думал, я вам прямо говорю, 100%, 150% там вранья. Добавлено, приукрашено. Самое страшное, что он говорит о том, что это Бог открыл мне, Бог мне дал разумение. Я говорю, извини, разумение дал, а разум где? Поэтому я говорю, хоть верующий говорит что-то по Писанию, я смотрю на человека. Кто-то говорит, вот видишь, он правду говорит. Я говорю, успокойся, пожалуйста, насчет правды. Он не может, говорю, правду сказать. Вот посмотри, амбициозный человек. Вот человек, если гордый, ну, он никогда не истолкует Писание правильно, потому что Писание против гордости. А если он его толкует, то значит он даже не видит своей гордости. Ну как человек, будучи гордым, то есть эгоистичным, да, там, только я умный, самый умный, как он вообще, не будучи кротким и смиренным, может оказаться тем, на кого Господь презрел и открыл, будем так говорить, свою волю? Обиженный человек, гордый человек, хвастливый человек, корыстолюбивый человек. Далее, человек с необузданным языком. Я не говорю там, курит, пьет и так далее. Я иногда просто хочу сказать, конечно, кто-то говорит, Саша, ну так нельзя. Вот я говорю, ну я самому человеку так не скажу. Но я говорю, когда подходит ко мне человек с проколотым носом, да, а еще лучше, когда у него на языке серьга какая-то, да, и говорит мне о разумных вещах, я вот думаю, вот как вот так вот разумно вот так вот себе взять на языке вот такую штуковину прибамбасить, да? Я говорю, ну там ну неудобно, я говорю, даже кушать. Я уже не говорю про что-то. Или там нос проколотый, спрашиваю, зачем? Просто так. Я иногда тоже так говорю, не совсем красиво. Просто так, то есть не думая ничего, мы можем только, извините, вступить в какашки. Потому что никто специально не планирует туда вступить. Но если я одеваю там одежду какую-то, Просто так я не одеваю. Ну, я на себя смотрю в зеркало, я же покупаю почему-то вот эту одежду, а не вот эту, вот эту, а не вот эту. Просто так смотрю фильм какой-то, нет. Просто так человек не смотрит, потому что есть интерес. Просто так выпил, так не бывает. Просто так закурил, не бывает. Просто так в блуд впал, тоже так просто не бывает. Поэтому я что, к чему это говорю? Наше поведение, наш образ жизни, наш внутренний мир, что мы, вот когда мы говорим, амбициозно или не амбициозно, выражаем это мы как мнение или как утверждение, как истину, которую утверждаем как истину в последней инстанции, да? Говорим это спокойно, с рассуждениями, с доводами, и готовы выслушать информацию и вопрос, может быть, не совсем, будем так говорить, совпадающим с нашей точкой зрения, да? Для меня вот что самое главное. Кто имеет общение с Богом? С Богом может иметь общение только разумный, рассудительный человек. Поэтому в первую очередь обращаю внимание на это. Амбициозных людей, знаете, я иногда, так тоже некрасиво, знаете, говорят, есть сайты знакомств, там брачные всякие сайты, да, ну и там кто-то пишет, сексуально озабоченных просьба не беспокоить. И когда мне кто-то такой амбициозный, я говорю, вы знаете, просьба таких людей меня тоже не беспокоить своей информацией, что вам Бог открыл и еще и для меня. Я говорю, вы для себя там ничего не поняли, и никакого Бога, и никакого общения с Богом у вас не было. Потому что в таком состоянии, я хочу сказать, что угодно можно вам подкинуть, вы это воспримете как от Бога. Знаете, как есть люди, любовь от Бога, ну я не против, действительно любовь от Бога, но только в Библии любовь это ну, не совсем такое понятие, как иногда люди говорят, если любовь, то это добро. Я говорю, вот в Библии смотрите, в добродетели, да, заметьте, добродетель это любовь, да? В добродетели проявите рассудительность. Бог говорит, кого люблю, того и наказываю. Это можно с позиции ума понять, что Бог любит человека, поэтому его и наказывают. А для плотского человека наказание это повод для возмущения. Какой это Бог, что это за любовь? Я думаю, надеюсь, меня правильно поняли, да? То есть, общение происходит с Богом у человека через разум. И чем он чище, чем свободнее от влияния наших страстей и эмоций, тем чище, тем менее искаженнее мы слышим этот голос, и тем в большем процентном отношении мы ближе к правильному пониманию воли Божьей. Но это никогда не может быть стопроцентным пониманием воли Божьей. Все-таки у нас присутствует элемент греховности, чувственности, зависимости от этих чувств, да, и они производят влияние. Я, ну, просто попутно что хочу сказать. Вот, тут, когда возникает вопрос такой, что Саша, как ты смотришь, чтобы женщины были пастырями? Я говорю, вы меня спросите сначала, как я смотрю, чтобы мужчины были пастырями. Не, ну мужчины что, могут быть? Я говорю, извините. Мужчина это мужчина, а есть мужчина это баба. Он человек настроения. Я говорю, какой он пастырь? Ведь пастырь должен эту волю, он в первую очередь должен иметь общение с Богом. В первую очередь это общение с Богом должно повлиять на него и произвести перемены в нем. Если он страстный, если он заводной, если он, ну там, похотлив на женщин, если он обидчив, если он не может простить, если он амбициозный, я говорю, и вы хотите сказать, что он имеет общение с Богом? Это вы думаете, что если он становится на колени и руки складывает перед собой на груди и вот голову опускает, вы думаете, что это общение с Богом? Это просто, будем так говорить, сценка небольшая. Общение с Богом – это не на коленях и не на публике. Это наедине. Далее, кто-то скажет, а как мы наедине можем знать, он общается с Богом или нет? Это очень просто. Если, будем так говорить, виноградная лоза имеет своим корнем Христа, ну, значит, происходит общение, да, будем говорить, корня и ствола и ветвей, да, то будут плоды, будут вопросы, будут перемены в жизни. Понимаете? Если этого нет, можно молиться, можно петь, можно плясать, что хотите, можно делать. Это вовсе не говорит о том, что человек общается с Богом. Так вот, пастырь должен в первую очередь быть наиболее, будем говорить так будем говорить, разумным и рассудительным. Общение с Богом должно сделать его степенным, миролюбивым, незаводным. Его трудно спровоцировать. У него есть четкая позиция. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот такой человек может и других научить. И когда вопрос возникает, а женщин как? Я вот просто смотрю, где женщины стали президентами в стране. Ну, и мужчины ходят с задратым носом. Но когда женщина становится там, ну, такие амбиции. И я вам скажу, ведь неспроста, вот когда-то там началось движение эмансипированных женщин. А сейчас так, ну, я не к тому, не поймите меня правильно, что я там вот, я против женщин что-то имею. Женщина – это женщина, да? Я имею в виду, если она женщина с большой буквы. А если, говорю, и мужчина с маленькой буквы. И бывает и женщина разумнее его, к сожалению. Мужчины, да? Но я что хочу сказать. Когда женщина, вот сейчас говорят, там надо, малый процент женщин там в Думе, в парламенте, допустим, да? Вот должно хотя бы 50 на 50, все-таки мужчины доминируют, ну я хочу сказать, и мужчины заводные, но по природе не, хоть немного, ну более рассудительны. Женщину там похвалил, цветочек дал, сказал, ой, вы знаете, такой человек, такой ум, она уже стоит, она уже улыбается, уже, извините, поехала. Ну и когда становится у должности, она начинает, вот так будем говорить, так я говорю, и мужчина так же самое начинает. Поэтому, когда идет разговор о том, как иметь общение с Богом, и кто с ним имеет, и кто волю Божью в процессе этого общения познает, так я говорю, наша жизнь – это и есть показатель. Чем более мы рассудительны, чем более мы спокойны, способны выслушать мнение другого человека, тем более можно, будем говорить, ну, более-менее говорить о том, что да, видно, что человек общается с Богом, и влияние Бога на этом человеке видно. Ну, больше не буду говорить, да, уже все-таки там на эту тему я говорил достаточно много. Что я хочу сказать, что я думаю, Михаил, вы из этого, будем так говорить, разговора что-то поняли, да? Следующий вопрос, который в чате записан, значит, Валера и Маргарита из Португалии, они пишут следующую информацию. Иоанн Креститель, великий пророк, и видел и слышал свидетельство от самого Бога о божественности Христа. Чем объяснить его недоверие впоследствии, когда он спросил, ты ли тот, или ожидать нам другого? Саша, объясни притчу о брачном пире. Матфея 22 глава. Если собрали и злых, и добрых, то когда эти люди успели осветиться? Ну, по поводу первого вопроса, да. Здесь получается как бы два вопроса, да. Второй вопрос. Объясни притчу о брачном пире. Первый вопрос. Иоанн Креститель, великий пророк, и видел и слышал свидетельство от самого Бога о божественности Христа. Чем объяснить его недоверие, когда он спросил, ты ли тот, или ожидать нам другого? Я уже на эту тему говорил, и даже, кажется, не один раз. Ну, просто я вам повторю. Если, вот будем так говорить, ну вот как Валера с Маргаритой написали, недоверие, ну, можем сказать чуть мягче, по-другому. Сомнение, да? Чем объяснить, что у Иоанна Крестителя появилось сомнение? То есть, что получается так, если взять буквально текст, так что Иоанн вообще усомнился во Христе? Это можно так сказать, ехали-ехали, наконец приехали? Я говорю, допустим, если это произошло так, он усомнился, то есть, другими словами, потерпел фиаско в вере. Если вот так понимать, как вопрос звучит, да? Тогда я задаю вопрос. Если это так, и если именно Иоанн Креститель послал своих учеников спросить Иисуса, ты ли тот, или ожидать нам другого, и эти ученики его и Иоанна Креститель, Крестителя приходят, и в присутствии людей задают этот вопрос, то вы помните там, что было. Иисус выслушал этот вопрос, спросил, глядя на публику, ну и на этих учеников Иоанна Крестителя, и на людей, которые стояли и типа кивали лишь там головами своими, ну типа, ну надо ж тебе, Иоанн Креститель, казалось, мы же его даже за Христа некоторые считали, да, как он до такого дошел, да? Иисус, видя, будем говорить, людей, их реакцию на вопрос Иоанна через своих учеников, говорит: кого ходили вы смотреть в пустыню? Трость ли колеблемую? Обратите внимание. Вопрос тут прямо. Что, поколебался? Он как бы задает вопрос, что это? Вы думаете, что Иоанн Креститель трость колеблемая? Заметьте, сам Иисус разбивает вот эту мысль, которая якобы говорит о том, что Иоанн Креститель усомнился в божественности Христа, в его миссии. Он говорит: вы что, ходили смотреть трость ветром колеблемую? Смотрит на них, а они как бы так, типа, а что ты так спрашиваешь нас? Дальше он говорит: кого вы ходили смотреть в пустыню? Человека, одетого в богатых одеждах? Тоже вроде как бы нет. Дальше он спрашивает: кого вы ходили смотреть в пустыню? Пророка? Ну, вы понимаете, когда мы говорим пророк, мы можем там еще что-то подразумевать. Но когда говорит Христос об Иоанне Крестителе, то он подразумевает по словам пророк, ну, никого-либо, понимаете, вот, ну, я имею в виду, что у нас и пророк, и лжепророк может быть, да, и, или, так сказать, еще не выяснили, да. Он говорит: кого ходили смотреть вы в пустыню? Пророка? И они опять молчат, потому что они вроде бы, как говорится, действительно уже поняли, что он не пророк, что он там такой человек, недостойный почтения уже получается, да, что трость ветром колеблемая. Они молчат, когда Христос задает им такие вопросы. Иисус берет и отвечает: да, говорю, пророка, и больше пророка, ибо он есть тот, о ком, помните, написано у Малахии: вот я посылаю ангела моего пред лицом. Вы помните, да? Вот я посылаю ангела моего. Пророк — это пророк, а ангел — это, ну, в данном, будем говорить, контексте, это еще кто-то более высокий. Как Иисус при неверии Иоанна Крестителя, при сомнении, что он есть, будем говорить, тот Мессия, как он говорит такие слова? А дальше он, ну, совсем, как говорится, разбивает, будем говорить, вот эти мысли, которые возникли в сознании людей, которые стоят перед ним, да, он их разбивает в пух и в прах. И дальше он говорит такие слова, что из всех рожденных женами, слышите, из всех рожденных женами, от Адама и Евы до вот этого момента, не восставал больший. Но дальше он подводит такую мысль: но в Царстве Божьем, я уже говорил вам, Царство Божье, которое должно настать вот в это последнее время, это 144 тысячи. Но в Царстве Божьем меньший, то есть самый, будем так говорить, духовно слабый, но вы понимаете, что это за оборот речи, который я использую. Самый духовно слабый — это, будем говорить, для, наверное, для нас смертных непревзойденная, будем так говорить, высота духовности, да? Самый малый из 144 тысяч, то есть в Царстве Небесном, больше его. То есть Иоанн Креститель является минимальным проходным баллом, чтобы человек мог войти в 144 тысячи. Скажу вам сейчас, уже, как говорится, подводя итог, как можно из этих слов понять, что Иоанн Креститель докатился до такого неверия или сомнения. Этому может объяснение быть другое. Почему? Вы помните, да? Я уже сказал. Из всех рожденных женами больше не восставал. вы обратите внимание, в тех же словах Иисуса Христа, я не имею в виду в этом конкретном тексте, да, а в словах того же самого Иисуса Христа, вы помните слова, кто больше в Царстве Небесном? Кто умолится больше, тот и больше. И если Христос говорит, что Иоанн, большего, чем Иоанн на свете не появлялось до сих пор, то это о чем говорит? О великой кротости, о великом смирении и об отсутствии, будем так говорить, гонора, гордыни, выступливости и самомнения. То есть, он послал пророков. Ну да, я тут сижу, я не вижу. Ну, пойдите, проверьте. Кстати, хочу сказать, знаете, может быть, это, поймите меня правильно, Писание да, очень лаконично. Вот все расписать, почему Иоанн послал учеников, из каких соображений, ну, вы понимаете, да? Какая бы это была Библия, я имею в виду по размерам, да? Иоанн послал учеников спросить, а сам ли он сомневался? По тексту, который мы с вами сейчас исследовали, он не мог сомневаться, если Иисус его так возвеличил. Дальше. Если он даже сам послал, ну, чисто для себя, ну, как бы, пойдите, узнайте, он ли тот или нет. Ну, лишний раз проверить, что меня убудет? Нет. Для простого человека, я имею в виду простого, не гордого, да, такой жест просто говорит о том, что он не гордый человек. Его не убудет, если он пошлет и спросит через учеников. Ты ли тот? Да, ну все хорошо и все. Далее. А может быть такое, это я для чего вам говорю, не все написано, и что только можно не понять нам, людям. Может быть, Иоанн не сомневался. Может быть, ученики его стали доставать, типа, что, видишь, ну как это, что пришел Мессия, должен был вроде бы вот так сделать с Израилем, а тут вот он уже, как говорится, там, кто его знает, на него уже, там, говорится, бочки катят, да? Может, они сомневались, а он им говорит, ну, пойдите к Иисусу и спросите, ты ли тот, или нам ожидать другого? Нам, обратите внимание, не мне, а нам. Конечно, я не буду утверждать вот это «мне», «нам», ну я просто говорю, такую мысль тоже ведь можно допустить. Пойдите и сами спросите. Но они говорят, вот нас Иоанн послал и просил спросить, ты ли тот? А может, он их послал, чтобы они сами пошли и что-то увидели. Поэтому, если говорить чисто по тексту, да, я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Все слова Иисуса Христа по данному вопросу, который якобы задал Иоанн Креститель через своих учеников, ну, будем говорить, на голову разбивают наши, будем говорить, умозаключения, что Иоанн Креститель, будучи великим пророком, усомнился или впал в неверие. Все слова Христа говорят об обратном, величайший человек в мире на тот момент. Ну, следующий вопрос. Значит, Саша, объясни притчу о брачном пире. Матфея 22 глава. Если собрали и злых, и добрых, то когда эти люди успели освятиться? Ну, ладно, мы пока прочитаем Матфея 22 глава, да, там, где описывается вот брачный пир, притча о брачном пире. Сейчас, минуточку, я найду сейчас. Значит, Матфея 22. Читаю с первого стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, «Свяжите, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегшие то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, послал войска свои и истребил убийц он и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Мы прочитали по 14 стих относительно притчи о брачном пире. Что я хотел бы сказать, Валера и Маргарита? У вас вопрос здесь такой. Если собрали злых... Ну, первое, объясни притчу о брачном пире. Ну, я так, наверное, понимаю, что всю притчу надо объяснять, да? Или у вас может быть какой-то конкретный вопрос? Я уже извиняюсь, что так... Видите, тут надо писать сразу, потому что сейчас, если где-то ниже написано, мне надо сейчас это тут, как говорится, початуйте вниз, если вы сейчас напишете. Но я уже попытаюсь так коротенько объяснить вам притчу эту, так, чтобы уже, как говорится, прийти, да, к какому-то знаменателю. Вы помните, Царство Небесное, это не вообще где-то как-то, да, вы помните, Царство Небесное, это внутрь вас есть. То есть, это первоочередное значение, да. Ну, а потом, когда у нас Царство Божие внутри есть, то нас еще и в то возьмут, там, где все с Царством Божьим внутри себя. Ну, а теперь, как говорится, возвращаемся как бы на землю, да. Что Царство Небесное, куда люди стремятся попасть, в смысле на небо, подобно чему? Подобно вот такой вот притче. Царь есть, вот на небе есть царь Бог, на земле есть тоже, вроде как бы в каждом царстве есть царь. Он сделал брачный пир для сына своего. Мысль какая, вы понимаете, да? Иисус Христос, сын небесного царя, пришел как бы на нашу землю, пришел спасти, искупить тех, которые хотят освободиться от бремени и рабства греха, да? Из их среды будет так называемая невеста, да? И потом будет брачный пир. То есть, что... Те, кто попадут на небо, попадут туда через брачный пир, на который, чтобы попасть, нужно предварительно, будем говорить, обеспокоиться или удосужиться, приготовиться к этому брачному пиру. Как вы поняли по тексту, на брачный пир, заметьте, на брачном пире будут уже спасенные. На брачный пир можно попасть только в брачной, как бы, одежде. Хотя тоже иногда люди говорят, как бы так, ну, брачная одежда, это уже неха, у невесты, да, а вот как бы гости же вроде приходят в своем, но здесь выражение такое, что, ну, тоже должна быть какая-то одежда особая, а не просто, так будем говорить, обыденная, ежедневная для обычной работы, да. Так вот, смотрите, чтобы попали люди на этот брачный пир, царь посылает рабов своих, то есть это пророки, это вестники Божьи, посылает званных на брачный пир. Званных. Это те, которые уже были позваны. Это те, которые уже были народом Божьим. Это, ну, будем так говорить, к евреям посылает. Звать. Говорит, слушайте, придите на брачный пир. Хочу, чтобы вы спаслись. Написано, и не хотели прийти. Почему? Ну, что это за брачный пир? Пришел царский сынок из рода, я не говорю сейчас Давидова, да, я говорю из рода, из дома плотника, вообще из Галилеи, ну, будем так говорить, помните, из Назарета, чтобы еще, как говорится, лучше было понятно, не-не-не, вот это не он, и мы на такую свадьбу не хотим с такими бедняками, да. Дальше опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, то есть уже, ну, время приближается, то есть то я предварительно послал, теперь вот конкретно, да, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите, то есть уже стол накрыт, то есть это как бы говорит о том, что уже времени нет мешкать, то есть учтите, что в тот момент, когда Христос пришел, решалась судьба еврейской нации. Будет она продолжать быть Божьей или уже, как говорится, даже, как говорится, из документов будет удалено это такое понятие, что это мой народ. Ну, я имею в виду весь Израиль целиком. Говорит, уже все готово. Но они, пренебрегши то, пошли кто на свое поле, кто на свою торговлю. То есть интересы, будем говорить, житейские, преобладали в душах этих людей. Конечно, вы понимаете, да, тут этим нельзя сказать, все люди такие были, потому что первая христианская церковь, она, в общем-то, была из евреев. Так вот, они пренебрегли и пошли, кто на торговлю, кто на поле. Прочие же, заметьте, особо такие, будем говорить, особо преданные Богу, в кавычках, конечно же, да. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Одни просто не захотели идти, пренебрегли просто приглашением, а другие были особо ревностны, убили. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и жёг город их. То есть он им как бы дает понять, наперед уже в притче говорит евреям, что вы убьете этого сына. Ну, он не говорит, что это я, да. Ну, как бы, и они понимают, и он тем более понимает, что вы убьете этого сына. Ну, а потом царь, ну, в жизни это был римский царь, император, да. Ну, будем так говорить, все императоры, включая, ходят под главным, как говорится, нашим царем вселенной, да. Царь-бог разгневался. И попустит царю, будем так говорить, римскому или императору римскому, да. И тот со своими войсками придет и этот город сожжет. И убийцы эти будут, как говорится, по заслугам наказаны. Он им сказал, что их ждет. Дальше он говорит рабам своим. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные, то есть евреи или иудеи, не были достойны. Заметьте, уже Бог говорит недостойны, потому что живут совершенно другими интересами. Одни человекоубийцы, а другие, будем говорить, есть, пить, одеваться, это ихний Бог. Они не были достойны. Итак, пойдите на распутье, то есть обратите внимание, это как бы притча говорит о чем? Что если вы сейчас, как бы евреи, иудеи, отвергнете меня, то произойдет с вами вот то, царь разгневается, придут убийцы, вернее войска, убьют убийц, сожгут город Иерусалим. А проповедь Евангелия пойдет к другим людям. Каким? Пойдите на распутье, то есть другими словами, за территорию Израиля, да? Пойдите в другие языческие страны и пойдите на распутье и всех, кого найдете. То есть всем предложите. Всех зовите на брачный пир. Всем дайте возможность получить спасение. Рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли. И злых, и добрых. Мысль здесь какая в этой притче, как бы заметьте. Собрали всех, как бы, на брачный пир. И злых, и добрых. Ну, задаю вопрос. Так что, и злые попадут на добрый, на брачный пир? Нет. Ну, тут, понимаете, тут же зовут всех. Но деталь, это притча, да? Деталь такая говорит, что потом, кто не в брачной одежде, то есть, кто не в добрых одеждах, не в добрых чувствах живет, а в злых, это люди, которые не в брачной одежде. То есть злые люди, люди, которые не научились любить врага, люди, которые не научились прощать, не научились не обижаться, не мстить, которые таковыми были, таковыми и остались. Да? Это люди не в брачной одежде. Что говорит вот этот 10 стих? Что собрали всех, то есть собрали на что? Чтобы они пришли на брачный пир. Чтобы каждый из них получил шанс на спасение. Что у Бога нет такого, что вот евреи спасутся, а все остальные мне, как говорится, ну неважно, да? Всем, как говорится, предложите. Кого найдите, всех зовите. Мысль опять какая? Вот некоторые говорят, вот надо добрым сказать. Я говорю, сказать надо всем. все должны услышать, чтобы потом не было разговора, а я же не слышал, а я бы, может быть, хотя бы задумался, да, поэтому проповедь должна быть и для злого, и для доброго, да. И написано, смотрите, брачный пир наполнился возлежащими. Ну, казалось бы, так на небе уже получается. Ну, тут, вы понимаете, тут же на этом брачном пире берут и, как говорится, производят своего рода, ну, слово «очистка» сказать, или как там, ну вы поняли, кое-кого выводят оттуда. То есть прийти на брачный пир, прийти в Царство Божие, или, так будем говорить, стать членом церкви, это не значит, что ты уже попал на брачный пир. Если ты, находясь в церкви, не станешь добрым, останешься злым, я в общем говорю, вы понимаете, по словам злым, злой, надо подразумевать все человеческие поруки, от которых человеку надо избавляться. По мере того, как они перед ним открываются, и он начинает их осознавать как порок. Все, независимо от того, пришли вы в церковь, пусть вы даже за кафедру выходите, пусть вы пастыри, пусть у вас семь, как говорят, пядей во лбу. И молитесь, и поете, и пляшете во имя Иисуса. Если человек не освятится, не играет роли, какую должность занимал в церкви, за кафедрой или не за кафедрой ты был, пел или не пел, ты, если не стал добрым, остался злым, как здесь мы читаем, вопрос задается, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Как ты, находясь в церкви, остаешься вот таким? Ну, вопрос, конечно, понятен. Так, понимаете, для нас уже, ну, твои рабы, которых ты нам дал, вот эта церковь, они нас учат, что мы не можем быть в брачной одежде. Понимаете, да? Мы можем объяснить. Конечно, Бог нам бы задал встречный вопрос. А вы что, Писание не читаете сами? Ну, если не читаете, ну, извините. Ваша проблема. А если читаете, то как читаете? Так вот вопрос. Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он молчал. Почему молчал? А как при том Писании, которое у нас в руках есть, где тысячи стихов, куда ни поверни, либо перестань грешить, либо омойте руки, либо научитесь любить врагов, либо не воздавайте злом за зло, либо будьте святы, потому что я свят, либо поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти, либо страдающий плотью перестает грешить. И вот этих стихов тысячи. Что можно сказать будет нам, Богу, когда Он спросит, почему ты не в брачной одежде? Ты что, не читал? Читал. Почему не делал? Так сильно хотел стать святым, потому и ничего не делал. Вот поэтому и написано, он же молчал. Тогда сказал царь слугам своим, ну, как бы так будем говорить, ангелам, да, связав ему руки и ноги, ну, вы понимаете, там никто не будет буквально руки и ноги вязать, да, ну, как это делалось, будем так говорить, в царствах, у царей в момент казни, связав ему руки и ноги, чтобы не убежал, как говорится, да, бросьте его во тьму внешнюю. Заметьте, вроде бы даже не в костер, да? Во тьму внешнюю. То есть, что ты ничем не отличаешься от того мира. Тьма внешняя. Тут как бы свет внутренний, где люди живут свято, живут по Писанию, стремятся к этому, да? А там тьма внешняя. То есть, внутри и вне. Есть мой народ, а есть вне моего народа. Там тьма. Там вот все вот в таких одеждах и ходят. Остаются злыми, вот туда и бросьте, независимо от того, что он ходил в церковь и принял крещение там и в хоре, пел и за кафедру выходил. Выбросьте его во тьму внешнюю. А потом там всем, кто там находится, а туда пойдут и все верующие, которые не освятятся. Там будет потом плач и скрежет зубов. И написано, ибо много званных, то есть много, в принципе, Бог делает так, чтобы всех позвать. Много званных. Вот они, евреи. И вот сколько из них осталось, ну, будем говорить, на момент первой христианской церкви, которые стали уже первой христианской церковью, состоящей из евреев по крови, да? Много званных и мало избранных. Мы с вами читали недавно буквально, да? что если бы Израиля было как песку морского, только остаток спасется. Много званых, а мало избранных. Заметьте, званные это всем, кому предлагается весть Евангелие, весть о спасении. Заметьте, есть званные, а есть избранные, которые сохраняют верность этому евангельскому, этой евангельской вести. А есть, а потом еще будет проверка этих избранных. Поэтому и написано, есть званные, есть избранные, а есть верные. Те, которые с ним, суть званные, их позвали, они откликнулись, потом стали жить. Но это надо было еще закрепить, будем так говорить, в жизни, в трудностях, в испытаниях, в огненном горниле. Возвращаюсь сейчас к вопросу, как бы, Валеры и Маргариты, да. Если собрали и злых, и добрых, то когда эти люди успели светиться? Я, может быть, что-то недопонимаю, или вы что-то недописали, думая о чем-то, что я, может быть, догадаюсь. Но я вам, как бы, задаю вопрос. Вы задаете вопрос, когда эти люди успели освятиться? Ну, вы понимаете, это притча. Притча, которая, в общем, говорит о каких-то, будем так говорить, аспектах вопроса спасения. Ну, когда успели освятиться? Ну, я пример приведу. Есть же люди, вот мы читали Римлян, 2 глава, язычники, которые вообще, как говорится, к Израилю не имели никакого отношения. Язычники, которые поступают по правде законной. О чем свидетельствуют мысли и совесть их. Есть же люди совестливые, есть же люди мыслящие, и даже среди тех, которые никакого отношения не имеют к христианству и к церкви христианской. Вы думаете, среди японцев нет, я не говорю именно, что японцы, которые, допустим, христиане, а которые не христиане, или китайцы, там, или в Индии, которые живут, да, или среди мусульман, вы думаете, что там нет ни одного совестливого человека, нет ни одного рассудительного. Они не становятся на уровень всех. Да, иногда христиане говорят, да, но ты же Христа не принял. Я говорю, вы извините, побойтесь Бога, не говорите так, не торопитесь. Мы его официально приняли, а слушать не слушаем. А там уже официально не принимали, а сами они того и не понимают. По правде законное делают и слышат голос совести, и слышат, а это голос Божий, да, и повинуются голосу разума. Они разумные, рассудительные люди, и на глупость не провоцируются. И хотя находятся среди тех людей, но тем не менее, они ихние, с ними, но не ихние. И они должны тоже услышать. Поэтому, если стоит вопрос, как они успели освятиться, я вам хочу сказать, ну знаете, с момента, как совесть заговорила, а может, она все время говорила, с момента, как человек задумался над чем-то, да, вот происходят такие вещи. А я уже говорил, что освятиться, ну, вы понимаете, понятие святой, освященный, я уже говорил, понятие относительно. Не все мы достигнем одинакового уровня освященности и можем быть спасены. Почему? Если кто сколько способен понять на данный момент, сколько, как говорится, ум позволяет, да? Если то знание, которое нам становится доступным, которое нам открывается, и мы стараемся в ногу идти, как ученик, вот учитель объяснил программу, ученик тут же примерами и задачками закрепил это знание, да, вот так, будем говорить, учительница преподает новую программу, ученик такой нормальный, будем говорить, идет в ногу, и уровень своего, как говорится, знания, интеллекта поднимает в соответствии с той программой, которую он воспринимает от учителя, да, то он святой, и сколько он достигнет, там, первого класса, второго, пятого, седьмого, десятого, да, это уже от человека зависит. Если сколько ему открывается, он старается жить, он уже освященный. Ну, можно уместно задать такой вопрос, а когда же успел освятиться разбойник на кресте? Уж так, такой пример совсем уж, как говорится. Если кому-то не хватает года или там 20 лет или 30, да, или всей жизни. А как разбойник получил заверение, что будешь со мной в раю? Заметьте, в сознании у него на кресте произошло. Вот перемена, да? Уже на кресте он раскаялся, на кресте ему что-то дошло. Он в этот момент раскаялся, да, у него уже нет времени, как говорится, что-то делать в жизни, он уже распят. Но в нем произошла какая-то перемена. В сознании, в сердце, раскаяние. В жизни это уже нельзя было подтвердить. Висит человек. Но этот человек, заметьте, уже освятился вот на вот этом уровне, вот при этой ситуации. Если бы он, ну, смог сойти с креста, он бы, значит, начал бы новую, другую жизнь. Неприступную. Поэтому, когда успели освятиться, я для этого привожу пример даже вот этого разбойника, конечно, не надо на него равняться, что я в последний момент вот так покаюсь, сами понимаете, на кресте еще можно было покаяться. В машине, когда мгновенный удар, авария или там самолет упал, ну, пока падает самолет, может еще успеет кто-то раскаяться, только вы не забудьте, что в этот момент, когда самолет падает и все раскаются, не потому что в грехах раскаются, а потому что, как говорится, час распады приближается, да. Зачастую это покаяние такое, будем говорить, со страху, а не по совести, да. Ну, я думаю, что я ответил на ваш вопрос, Валера и Маргарита, когда освятились язычники, будем говорить, не имея в руках закона, освящались, жили свято, да. Римский сотник, возьмите пример, ну, а если мы еще слышим истину, и слышим не один год и не 10 лет, то я вам скажу, ну, время есть, только уже будем так говорить, как мы его используем, да, вот это время, насколько, будем говорить, эффективно, но это уже, как говорится, от нас зависит. Дальше. Надя с Израиля пишет, значит, Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по 62 стихи. Какой смысл в ответах Иисуса Христа троим вопрошающим? Прокомментировать все три ответа, подробнее 62 стих. Хорошо, я сейчас, значит, читаю Евангелие от Луки, 9 глава. 9 глава с 57 по 62 стих. Читаю, значит, так. Иисус сказал, 57 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Это что-то подобное, как, ну, Петр сказал: «Если все отрекутся, то не я». То есть, ну, человек выразил, ну, будем говорить, желание, которое было на тот момент в его сердце. «Я пойду за тобой», то есть, может, я видел что-то такое, чудеса такие, вот видел, как люди тебя воспринимают, все, ты для меня, как говорится, уже, ну, учитель на 100%. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Ну, взял Иисус бы, да и ответил бы, сказал бы ему так: «Вот хорошо, я так рад за тебя, что ты вот так вот решил, как говорится, ну, давай, как говорится, с Богом в дорожку, да?» Иисус ему, ну, видимо, я так говорю, для нас некто, а может быть, этого человека Христос видел, уже обратил на него внимание как-то, да? Ну, тут не описано, сколько с ним там он общался, да? Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Ну, вот первый ответ, да? Первый вопрос, вернее, не вопрос, а утверждение: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус ему говорит: «Лисицы имеют норы, птицы имеют небесные гнезда, а у меня ничего подобного нет, и мне негде преклонить голову». Почему Христос так говорит? Потому что, когда человек готов идти за Иисусом, он ведь вслух не все рассказывает. Вы знаете, как ученики ходили за Иисусом: «Ты Иисус, Сын Бога Живого, да, там, ты царь», и так далее, и тому подобное. Вопрос: а что это я у вас царь? Ну как, ты ж царь, ты мессия, мы тебя ждали, да? А у них пока что на тот момент было: «Мы пойдем за тобою по той причине, что мы, как говорится, выросли в нищете, мы рыбаки, сети наши дырявые рыбацкие, да?» А тут такое предложение, сидеть по... Ты будешь же царем, да? А мы будем вроде как кабинет министров. Вы понимаете, да? То есть люди не всегда и не все высказывают, а иногда даже не понимают своих внутренних мотивов. Вслух, да, мы за тобою, мы с тобою. А что с тобой? Ну как? Ну ты же обещал, что мы сядем на престолах и будем судить этих гадов. Мы им еще дадим жару. Вы понимаете, да? Иисус как бы дает понять. Почему он дает понять? Потому что, видите, здесь не написано. Возможно, этот некто подошел, и когда говорил эти слова свои, что я пойду за тобою, возможно, Иисус что-то увидел, что-то понял. Я не вдаюсь в подробности, как увидел, как понял. Может, этот человек сам как-то проявил, да, но он понял, что, возможно, у него есть какой-то такой, будем говорить, материальный расчет. Поэтому Иисус говорит, что ты подумай, потому что если ты хочешь, что со мною пойдешь, и у тебя тут хоромы будут, не просто там хибарка появится, да, а хоромы какие-то царские, то я тебе прямо говорю. Лисицы имеют норы, у них есть вот такое, свои домики есть. Птицы имеют гнезда, у них тоже домики есть. А у меня ничего нет, и в перспективе ничего не предвидится. Так что подумай, идти за мной или нет. Если ты с расчетом таким, что ты что-то получишь, да, то ты ничего не получишь. Разве может по голове или по горбу вместе со мною? Дальше. А другому сказал. Вот обратите внимание, да, вот как написано лаконично, коротко, да, а много чего ведь не написано. А другому сказал: следуй за мною. То есть, вот смотрите, одному тот говорит: я пойду за тобою, а он ему дает понять, что у тебя, видимо, что-то такое есть, что вряд ли ты пойдешь, потому что я тебя сразу просто предупреждаю. Не надейся ни на какие, будем говорить, привилегии и хатки небольшие в царских хоромах. Не надейся. Ну вот если хочешь без этого, то иди. А если ты настраиваешься, то я тебе говорю, рано или поздно все равно уйдешь. А заметьте, другому сам говорит: следуй за мною. То есть уже два человека, и заметьте, и два характера. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Мысль какая? Заметьте, этому сказал: тебе надо идти. Потому что, видимо, Иисус понимал, есть еще много чего, что его тормозит. Знаете, как корабль, на якорь встал. Ему говорит: иди. А этот уже идет, ну, говорит: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Он говорит: ну, у тебя настрой есть, но я тебя хочу предупредить. Если у тебя есть расчет на какую-то корость, то подумай. А этому говорит: иди, потому что тебе надо оторвать от этой, будем говорить, какой-то земной заботы, да? Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Вы, наверное, слышали такие вот, может быть, выражения, да? Я их тоже неоднократно повторяю. Человек, который, ну, знаете, говорят, взялся за плуг, да, сами знаете, говорят, не поворачивайся, да, или не говори, что не дюж, да, уже взялся, так берись. Вы знаете, я уже не раз такие примеры приводил. Человек, который говорит: так, ой, мне надоело пить, так хочу избавиться. Человек говорит: ну, давай я тебе подскажу. Ну, ему объясняют, рассказывают. Все, хорошо, спасибо. Все, с понедельника, а сегодня как раз вторник. Это значит, он себе, как говорится, еще 6 суток дает, как говорится, шанс на попойку. С понедельника все, завязываю. Потом подходит понедельник, не, ну уже так, для ровного счета, с первого там числа. Потом, та тут уже ладно, год, вот с 1 января следующего года и все. И я что хочу сказать, что вот такие люди, которые не сразу начинают, вот понял, все, с этого момента я не пью. Вот это, говорю, люди, которые освобождаются. А те люди, которые с понедельника, с первого числа, с Нового года, после дождичка в четверг на сухую пятницу, да, вот эти люди никогда ничего не достигают. Они вот так и в основном погибают. Я не буду говорить там отдельные варианты, что иногда, как говорится, ну, как говорится, взбудоражится человек на грани гибели и все-таки как говорится, с преступным этим деянием завяжет, да. В данном случае Иисус как бы говорит вот этому человеку, которому он сказал: «Иди ты за мною, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Что это за ответ? Ну, вы понимаете, да, вот буквально если взять вот такой, типа, похоронить отца и мать моего. Ну, вы понимаете, вот это слово, заметьте, другой человек, один некто, а теперь другой некто, да, говорит, ну, взял бы, сказал там, ну, ты знаешь, мне там надо то-то, то-то, ну, что-то такое, ну, будем говорить, несрочное, неважное, да. Ну, я имею в виду, там, типа, понимаешь, еще сад надо посадить, там, или еще что-нибудь. Иисус завез, но в этот момент вот человек вот так себя, как бы, ведет, да. Он приводит причины, что у меня отец умер. Похоронить. Ну, казалось бы, ну, неужели Господь бы сказал бы так, да ну его, твоего отца, как говорится, все равно уже, как говорится, ему все, да. Ну, ведь понятно, ведь это же не 3 года, не 5 лет похороны совершаются. Похоронил, закопал и пошел, да? Этот человек говорит, мне нужно прежде пойти похоронить моего отца. То есть, он выставляет причину, ну, которую вроде бы как бы, ну, уважительная причина, которую нельзя устранить. Ты, Господи, должен это понять. Иисус как будто бы не хочет понять, говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть он вовсе не к тому говорит, что не надо отца своего хоронить. Он просто говорит этому человеку этими словами, какую мысль? Что ты еще не распрощался со всем тем, ну вот помните, как богатый юноша. Что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Он говорит, соблюди заповеди. Какие? Вот такие-такие. Он говорит, я соблю. Ну, говорит, тебе немного осталось. Чуть-чуточку. Так вообще, я вижу, молодец, все соблю. Осталось чуть-чуть. Ну, говорит, продавай имение, раздавай нищим и следуй за мной. И он отошел. Это эта же самая ситуация, о которой мы только что читали. И Иисус сказал, иди сразу, тебя надо оторвать, ты привязан, ты вот такой, будем говорить, и понимаешь умом истину, но ты не оторвешься, тебя надо оторвать. А он как бы говорит, что мне тут, извините, на один день вот похороню, закопаю и сразу к тебе. Иисус как бы, глядя, что он похоронами отца просто прикрывается, у него не похороны отца, у него собственные похороны. Он не хочет оторваться от земных интересов. Поэтому Иисус говорит, предоставь мертвецам погребать своих мертвецов. Здесь вовсе не идет речь о том, что пренебрегай своими родителями, даже не приди на похороны. Здесь не об этом речь даже идет. Вы сами понимаете, что это даже и некрасиво было бы, если бы Иисус так вот действительно таким был и так сказал, с таким смыслом. А ты иди, благовествуй Царство Божие. Ну, сделай шаг. То есть, чтобы ты благовествовал, чтобы ты спасся, тебе нужно помочь тебя оторвать от этого земного ярма или бремени. Вот обратите внимание. Иисус идет, за ним идут его последователи, которые вроде бы идут за ним, по его, как говорится, пути и стопам в Царство Небесное. И какие категории людей, идущих за ним? Один говорит, я пойду, куда бы ты ни пошел, но Иисус, глядя на этого человека и понимая, что он все-таки ждет либо сесть по левую, по правую сторону, или хотя бы крадовщиком устроиться у меня на складе, да, уж извините за пример такой, да. Ну, материальный расчет, он ему говорит, у меня не будет твоей, как говорится, амбиции удовлетворить возможности, потому что у меня самого ничего нет и не будет. Далее, другому он говорит, ты вот идешь сейчас за мною, но сердце твое вот там сидит. Ты все-таки слушаешь умом, а живешь по своим интересам. Умом ты понимаешь, умом ты соглашаешься, когда возвращаешься домой, то ты окунаешься в мир своих интересов, и они тебя погружают полностью в свою атмосферу. И этому Христос как бы говорит: прекращай, делай шаг, оторвись, примени усилия, распни, встань, уйди, иди благовествуй. Без толчка ты не отойдешь от этих земных вещей и интересов. Знаете, иногда бывает, вот Бог видит человека, что и не глупый, и понимает, и вот знаете, вот что-то держит, как какой-то якорь. Бог, уж извините, так буду говорить образно, да, ложит человека на одр болезни, доводит его до такого состояния, ну, доводит, не поймите, что он ему болячку накручивает, да. Бог допускает, а болезнь — это результат, будем говорить, образа жизни человека. А Бог не вмешивается, просто пусть идет все, как говорится, по полной, да. Доводит Бог человека до состояния, когда ему уже никакие земные интересы никак не нравятся, и он вообще уже об этом думать не думает. Только бы хотя бы пожить чуть-чуть. И он говорит: Господи, если ты меня исцелишь, я обещаю, ну, как говорится, все, завязываю и иду за тобою. Так я вот говорю, что вот я, как бы тебе, Иисус говорит, как бы тебе сказал, иди за мною, а тебе никак не получалось, ноги не шли. Так я тебе положил, чтобы тебя вообще не ходили. Туда даже не ходили. Ни сюда, ни туда. И когда ты сказал: Господи, до меня дошло, я понял, Бог говорит там ангелу, как по книге Иова, дает ангела наставника и говорит: освободи его от могилы, я нашел умилостивление. И он встал и пошел. И 61 стих. Еще другой сказал, то есть заметьте, третья категория. Я пойду за тобою, Господи, но позволь мне проститься с домашними моими. Опять заметьте, вот. Первый говорит: я пойду, куда бы ты ни пошел. А фактически не сможет пойти, потому что привязь материальна. Другой вроде бы понимает и хотел бы пойти, но, как говорится, не хочется терять одно и идти за Иисусом, да? Третий говорит: я пойду за тобою. Ну, не сказал, как первый, куда бы ты ни пошел. Ну, так, я пойду за тобою, но позволь, заметьте, вот это вот, я тебя понимаю, но, я иногда часто привожу такие примеры. Вот сидим мы верующие, о чем-то говорим: да, да, но, да, да, но, да, да, вроде согласен, а но, это, я отрицаю все это. И этот человек говорит: я пойду за тобою, но прежде, заметьте, прежде позволь мне проститься с домашними моими. Обратите внимание, ну проститься опять, сколько времени требуется? Ну совсем немного. Ну ладно, сказал бы Иисус, пойди простись, обнимись, поцелуйся и пошли. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад. Вы понимаете, что дело здесь, речь идет не о попрощаться. А речь идет о том, что я пойду попрощаться, но я не пойду за тобою. Меня туда тянет, а с тобою я согласен, но меня туда не тянет. Сердце не влекучет меня к твоим перспективам. Иисус говорит: никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад. Я, ну, тут вы понимаете, на плуг или поставивший ногу на лопату, собравшийся что-то копать, или взявший топор и начавший строить, начинает озираться назад. Неблагонадежен для Царства Божия. Я этот 62 стих могу перефразировать таким образом. По книге пророка, извиняюсь, по книге апостола Иакова, да, помните, да? Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Мы иногда вот настраиваемся, да, вот услышали, поняли, загорелись, эмоции загорелись, все, буду верующим, все правильно, вот теперь я понимаю, все, начинаю делать. Не все сразу получается. Начинается какая-то нервозность. Кто-то начинает обличать, меня это начинает задевать, я начинаю заводиться. Потом я начинаю огрызаться, потом я, ну, нагрызался, мне говорят: видишь, вот-вот-вот и твоя святость. Дальше я начинаю оправдываться. Ну, оправдываться зачем? Я могу обстоятельствами винить кого-либо другого, но писанием я не могу это оправдать. В конечном итоге, я понимаю, это несостоятельно. Надо все-таки найти в Писании какой-нибудь стишок, которым можно было бы оправдать свое греховное состояние и нежелание от него избавляться. Или человек говорит, я хочу от него избавиться, но не получается. И Павел правильно написал, бедный я человек. Так вот, люди, у которых нет вот такой черты характера. Вот, я часто говорю, запишите, пожалуйста, текст из Библии. И говорю, я знаю, будет город, я знаю, садут свесть, когда в стране советской такие люди есть. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я не скажу, что я таким вырос, да. Я вырос, наверное, такой, как и все, да. Но у меня вот мама такая, вот мне повезло. Конечно, немного объясняла, но частенько порола. Ума вкладывала через одно место, через чакру нижнюю, заднюю, да. Так вот, она говорила так, я вот, не решается задача, я так, все, да, не решается, там пойду в школу, спешу. Мама поворачивается, берет на руку ремень и говорит, я тебе сейчас спешу. Никакого футбола, никаких улиц, никаких игр. Пока не решишь задачу, она сама была, не могла их решить, да. Но она говорила, пока не решишь задачу, выбрось из головы. Если я там пару раз посомневался, чтобы у меня сомнений больше не было на эту тему, она мне так всыпала, что я сразу понимал, у меня сразу пропадало настроение возмущаться, обижаться, потому что я понимал, что я на свою чакру еще приключение какое-то поймаю. Думаю, да зачем она мне, не хочу. Вот она меня так приучила, не решишь, не пойдешь никуда. Все. Поэтому я вот так сидел, не решу, получу, и на улицу не пойду. Ну, значит, надо решать. Она мне выработала такую черту характера, как говорится, пока не сделаешь, не вставай. Благодаря тому воспитанию у меня в жизни такая черта характера, как я уже говорил. Когда мне говорят, да плюнь ты на это, не получается, плюнь. Я говорю, у меня в жизни правило. Когда хочется сплюнуть, я сглатываю. Поэтому, если я уже, как говорится, что-то делаю, все, я и ночь не буду спать, у меня сон уйдет, пока я не сделаю. Вот так и было у меня из Библии. Пока вот я что-то не понимаю, да, вот я читаю, ну, я вижу важно, мне это важно, мне нужно измениться, у меня почему-то не получается. Вот я читаю, вот тут вроде бы эта тема затрагивается, но что-то недопонимаю. Вот я буду ходить неделю, две, три, буду так ходить, пока я не пойму это. Вот к чему я это говорю, да? Иисус говорит этому третьему. Возложил руку, то есть, если ты уже, или там, возложил руку, да? Или сделавший шаг навстречу мне. Если ты принимаешь решение, это не должно быть таким переменчивым желанием в зависимости от настроения. Потому что если ты пошел, как говорится, в путь с целью достичь Царства Божия, да? Ты должен понимать, испытания будут, искушения будут, сатана будет устраивать тебе всякие, как говорится, нападки, провокации, тебя будут обвинять, тебя будут бить по рукам, чтобы ты усомнился в возможности достичь какого-то результата, чтобы ты опустил руки, чтобы ты психанул, чтобы ты запил, закурил, выматерился и обозлился на весь белый свет. Сатана тебя просто так из своего царства, раба своего не выпустит, как и фараон не хотел отпускать своих рабов. Ну, Израиль. Кто кирпичи будет делать? Поэтому, тот, который в натуре не имеет вот этой черты характера, такой, знаете, взялся и до конца, будь что будет, или пан, или пропал, такие люди, вот как только трудность, они начинают озираться назад. В смысле, а зачем я избрал этот путь, а зачем мне это все надо, можно жить тихо, спокойно. Буду ходить в церковь, буду там молиться, и, может, даст Бог, и спасусь. Заметьте, озирающийся назад, это человек, который сначала настроился на одно, потом повернулся, ой, извините, я не подумал, я не учел, я не рассчитал, ой, вот такие люди, заметьте, неблагонадежные для Царства Божьего. Что такое неблагонадежные? Ну, будем так говорить, в основном такие люди, если еще не появится шанс, и еще раз они не возьмут себя в руки, такие люди, которые никогда ничего до конца не доделают, а путь на небо, это путь тернистый, вы помните, узкие врата, тернистый путь, да? такие люди, как правило, не достигают этого Царства Божьего. Поэтому, да, я могу прийти в церковь, и только и пока будет говориться так, как говорится, приятное и лестное для меня, да, я туда буду ходить, когда на подвиг меня не будет призывать, когда на амбразуру бросаться не надо, когда душу свою за Господа полагать не надо, за друзей тем более, да, я туда хожу, я вот такого, будем говорить, благонравного вида, такой вот я хожу, пою, доброе утро всем приветствую и так далее и тому подобное. Вот они туда будут ходить. Но Царство Божие, оно подразумевает и узкий тернистый путь, и узкие врата, и сражаться до крови, и порабощать и усмирять плоть свою. То есть эта жизнь полна подвижничества, да? Вот такие люди, которые не привыкли побеждать в себе свои пороки, да, они неблагонадежны. То есть с ними, как говорят, в разведку я бы не пошел. Вот есть люди, которые так, уже поставил задачу, все, у него совесть, у него порядочность, у него дисциплина, у него ответственность. Это человек слова, вот говорит, с таким в разведку пойду, он меня не бросит. Я вспоминаю старый советский фильм, какой когда-то смотрел, там, ограбили где-то или банк, или не помню, на лошади скачут, на лошадях на бойках, там лошадь одну убили, сели на одну лошадь, потом как-то там один ему говорит, боливар не выдержит двоих, и застреливает, ну, чтобы деньги уже остались ему одному. Вот люди, которые, будем говорить, привязаны к чему-то земному, ну, я не говорю только материальное, допустим, это и страх, это и гордыня, это и карьера, это и богатство, это и слава, да. Если люди не перерубили эти канаты, то, будем так говорить, как бы они ни пытались идти за Иисусом, они не смогут идти. Даже если я уже канаты сравню с резинкой, которая растягивается, если они будут идти, наступит момент, когда резинка так дернет их назад, что они, как говорится, отлетят и ударится плашмя о стенку. То есть только люди твердого духом, будем так говорить, да? Противостойте дьяволу твердую веру. Вот это не озирающийся, не сомневающийся человек. Человек, который поставил задачу и пошел на результат. И умрет, но не успокоится, пока не достигнет результата. Вот такие люди только благонадежный для Царства Божия. Ну, помните, кто идет за мною, я перефразирую те же самые слова Христа, кто идет за мною и не возненавидит отца и мать, и жену, и детей, вы помните, да? Тоже, я думаю, вы понимаете, там не надо все в буквальном смысле понимать. Речь идет о чем? Что если для кого-то что-то есть более ценное, ну, приводится пример, отец, мать, жена, дети, да, и так далее, и тому подобное. Ну, казалось бы, самое, будем говорить, близкое, самое дорогое и притягательное, да. Кто не возненавидит, не достоин меня. Здесь подразумевается абсолютно все. И написано даже, и при том самой жизни своей. Ну, я имею в виду, что, да, мы идем за Иисусом, а когда вдруг чего там, тюрьма с ума, или виселица, или костер, а я жизнь больше люблю, чем Иисус. Он говорит, ну, тут у тебя, как говорится, остановка будет. Да, ты шел, вот до этого момента. А у каждого из нас в нашем пути следования за Христом, один раньше, на чем-то, как говорится, погорел, да, что-то земное его, как говорится, потянуло к себе, он отошел от Иисуса. Кто-то дальше отошел, кто-то уже долго идет, уже многие отсеялись. Ну, а тут, как говорит, виселица или там крест, и я вдруг жизнь свою люблю больше, нежели Иисуса. То есть у меня вопросы божественной морали и праведности, да, я их ценю, но если вопрос жизни и смерть и мораль, да ну и эту мораль. То есть вы поняли, да? Чтобы идти за Иисусом, надо взять крест и вот это все распять в себе. Речь не идет о том, что нужно ненавидеть отца и мать. Речь не идет о том, что нужно возненавидеть детей и жену. И возненавидеть свою жизнь. Над нею издеваться не надо. Ее ненавидеть не надо. А имеется в виду жизнь в пороках. Жизнь, которая вне Бога, вне Иисуса. Ну, Надя, я думаю, что я объяснил, да, мало ли, может, что-то еще что-то хотелось, да, но это можно задать дополнительным вопросом. Ну, на сегодня я заканчиваю наше общение. Уже по времени, так будем говорить, достаточно мы немало общаемся, да. А что я хочу сказать так на будущее, да, значит, в России часы не переводили, у них часы как были раньше, так они и остались. Значит, я так тоже, я сегодня на час раньше включил по обыкновению, да, а потом смотрю, что-то людей нету, я понял, что, наверное, вернулись мы к прежнему, будем говорить, нашему графику, да, то есть там, где часы переводились, мы теперь на час позже общаемся в наших конференциях в пятницу и в субботу. То есть у кого было это раньше 18 часов, то теперь в 19 будет. У кого это было 17, теперь 18. То есть вы поняли, да? У кого 2 часа разница в часовом поясе, то у вас на 2 часа. Ну, вы поняли, опять на час, ну просто 2 часа, я имею в виду, если разница в часовом поясе, да, в часах, то, ну, все равно всех на час вперед. То есть, вы поняли, если 18, то будет в 19. Если было 19, то это 20. Если это 17, то это 18. Поэтому завтра мы встречаемся, уже будем, так говорить, в соответствии с временем, которое переведено на час вперед. Еще раз всего хорошего, Божьих благословений и до встречи завтра. С Богом.